Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Главная тема.
Люди, профессии которых совпадают с хобби, наверное, и есть самые счастливые люди на планете Земля. Ведь недаром говорят, что найти работу, которую ты ценишь, любишь, обожаешь, которая тебе по душе, и ты ни одного дня не будешь по-настоящему работать. Сегодняшние гости нашей радиостанции свою работу считают образом жизни. Давайте знакомиться. У нас в гостях Юлия Владимировна Длатовская, директор детской школы искусств имени Балакирева, и Елена Гарьевна Канделинская, заместитель директора по внеклассной работе. Уважаемые гости, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Спасибо вам большое за то, что нашли в своем плотном графике время, согласились прийти к нам в эфирную студию, ответить на несколько моих вопросов, которые, может быть, местами вам покажутся каверзными, но, тем не менее, я абсолютно уверен, что у нас получится в конечном итоге душевный разговор, а самое главное – содержательный. И наши радиослушатели сегодня очень много открытий для себя сделают. Если позволите, я начну все-таки наш разговор с жизни вашей школы, потому что это очень важно, чтобы понимать, чем живет ваше учебное заведение. А я же могу говорить «учебное заведение», потому что, в первую очередь, ваша цель – это дать молодому подрастающему поколению нечто новое, какие-то знания, которые они не могут получить в стандартной средней школе. И первый мой вопрос заключается в следующем. Вот как бы там ни было, но когда мы говорим о современной жизни, нам очень часто говорят, в том числе и на уровне Министерства образования, что нужно жить в ногу со временем, нужно меняться, нужно соответствовать сегодняшнему дню, нужно соответствовать молодому поколению, которое разговаривает уже на своем языке, у которых свои цели, задачи, свое видение окружающего мира. И при этом детская школа искусств – это все-таки классическое стандартное образование. В первую очередь, в данном случае мы будем говорить сегодня много о музыке, классическое музыкальное образование. Мы можем говорить о том, что детская школа искусств меняется, идет в ногу со временем, или все-таки это тот же самый учебный образовательный процесс, который был 50, 20, 10 лет назад. Все очень стандартно, но самое главное – качественно.
Не знаю, к сожалению или к радости, но мы, в общем-то, стараемся придерживаться вот именно того традиционного образования, которое было и 50, как вы сказали, 70. Вот как только Мирий Алексеевич Балакирев, имя которого носит наша школа, организовал первую бесплатную музыкальную школу в России, вот мы хотели бы придерживаться вот этих традиций. Но, к сожалению, наше время современное, оно диктует свои условия. И, естественно, как вы правильно выразились, и дети у нас другие, и родители у нас другие, и техническое оснащение у нас, оно меняется, но, вы знаете, может быть, не всегда в лучшую сторону. Техника не всегда улучшает качество образования. Да, компьютеры вошли в нашу жизнь, да, это все новые технологии, они входят в нашу повседневную жизнь даже больше, наверное, чем в нашу жизнь искусства. Да, она нам помогает, но, скорее всего, это как подручные средства. Вот они нужны в школе как подручные средства, потому что основное – мы учим детей играть на живых инструментах, в основном. Это тоже дерево, которое было 50 лет назад, и стоит 200, и 300, понимаете? Это та же слоновая кость, которой покрыты клавиши. Это те же духовые инструменты, струнные, огромное количество всего. То, чем мы пользуемся каждый день. Это живые, они теплые, они настоящие. Конечно, сейчас очень большой популярностью среди молодежи и среди детей пользуются инструменты эстрадной музыки, эстрадных оркестров. Это электронные инструменты, да, мы знаем, и фортепиано электронные, и сейчас уже и гитары электронные, подключают все, что хочешь, можно сделать, и обработки любые абсолютно. Но мне кажется, это не отменит той живой, настоящей вот музыки, которая воспитывает вот эти самые чувства, самые главные в человеке-то. Вот эти вот духовность, не знаю, добро, любовь. Вот это только вот живая музыка, которую ты сам сопереживаешь. Не компьютер за тебя ее написал, ты только сыграл мелодию, а он тебя уже все обработал. То есть, которую ты пережил, прочувствовал.
Новому поколению приходится это объяснять? Вот всеми теми словами, которыми вы сейчас…
Обязательно, обязательно. Мы, можно сказать, с этого и начинаем. Потому что мы даже те первые упражнения, которые мы занимаемся с детьми вот на инструменте, это то, что это у нас нет другого инструмента, это наши руки, Это наши уши, это наши глаза, это живое.
И это наше сердце.
Это наше сердце. Но в первую очередь то, что мы можем ребенку показать. Сердце-то мы не можем показать. Вот. Это потом в процессе все происходит. Когда вот эта душа, мы же ее должны воспитывать. Как это негромко звучит. На самом деле это так и происходит. А вот искусство – это то, что может воспитать душу, потому что это чувство. Это то, что мы не можем, у нас не хватает слов передать свои чувства. А вот музыка это может сделать. Это и художественное искусство это может сделать. То есть живопись, танцам, мы все это передаем именно через искусство.
Это очень ответственно.
Это очень ответственно. Мы воспитываем души. Может быть, это даже важнее, чем воспитать, не знаю, математика, ученого и так далее. Потому что каким он будет человеком, наверное, это важнее для общества в конечном итоге.
Безусловно. Ну, а как-то с этой ответственностью приходится справляться преподавателям? Потому что, ну, в какой-то степени, слушая вас, я начинаю вас сравнивать со священниками.
Ну, а кем был Иисус? Ну, если мы не будем на темы религиозные, потому что, на самом деле, у нас как... Мы стараемся обходить эти темы, потому что у нас очень интернационально
многоконфессиональные
общества, а в школе это заметно
школе,
очень.
Да, контингент детей.
Да, то есть и верующие из разных конфессий, и разные национальности у нас обучаются. Поэтому мы эти темы не затрагиваем.
Единственное, что мы как бы всегда учим многообразию, да, очень терпимому отношению к различным культурам.
То есть толерантность уроки.
Толерантность у нас ежегодно, да, вот проходит. И вообще мы много занимаемся воспитанием детей. Не только обучение чистой игре, но и воспитанием.
Может быть, даже хотелось бы меньше этому уделять внимание, если бы родители этому больше уделяли внимание.
Но
в своих семьях.
В такое время мы живем, ничего с этим не поделаешь. Наоборот, наверное, надо вам сказать за это большое спасибо. Но уж...
Спасибо нашим преподавателям, которые это все несут на своих плечах, этот груз.
Кто уж, если не вы. Воспитательный процесс тоже штуковина очень любопытная. Ну, известно, что отец Никола Паганини закрывал его в чулане со скрипкой и заставлял бесконечно долго заниматься, чтобы сделать из него профессионала. Каким образом вы воспитываете профессионала?
Мы жалеем, что отменили телесные наказания. Мы скорбим по этому поводу.
Так, интересно развивается событие.
На самом деле, вот вы правильно сказали. И в итоге на выходе кем был Паганини?
После,
да. А с Моцартом была та же
Моцарт,
ситуация.
Бетховен.
Бетховен. А тот же Ростропович, который бедный не мог играть в футбол, его заставляли играть на этой виолончели. Это только пытки. Это я грубо, конечно, выражаюсь. Это усилия родителей на 90%. Вот тогда на выходе будет успех. Очень мало детей самостоятельно, готовы
мотивированы
заниматься музыкой, потому что это очень тяжелый труд. Если ребенок учится в спортивной школе, он сходил на тренировку, отзанимался и пошел домой, забыл про свою легкую атлетику, бокс и так далее. А у нас ты должен прийти из музыкальной школы и сесть за инструмент. Потому что у нас, вы знаете, даже по программе, тут даже мы не обманем ни себя, ни вас, потому что даже министерство закладывает в наших программах самостоятельные
часы
на самостоятельную работу. Понимаете, у нас без этого нельзя. Если ты не пробегаешь пальцами свои 3 часа, они у тебя просто не побегут больше. Дальше программы 3-го класса ты просто не двинешься. И так на любом инструменте.
Ну, теперь я начинаю понимать, почему все-таки в музыкальные школы, в детские школы искусства в большей степени идут девочки. Они больше усидчивее, чем мальчики.
Нет, мальчиков тоже много, но выдерживают весь процесс. Не все мальчики, потому что, да, они энергичные, они активные.
У них тут очень быстро про результаты.
Мы поговорим об этом. Это тоже очень интересная сторона вашей профессиональной деятельности, потому что... Ну, хорошо, давайте с этого тогда и... Вернее, этим тогда и продолжим. Потому что молодые мальчики и девочки, которые приходят к вам изначально получать музыкальное, хореографическое образование, художественное образование, они ставят перед собой конкретную цель. Мы хотим стать звездами. Кто у нас герой сегодняшнего дня? Там Тимати, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? В большей степени такая популярная массовая культура. Они хотят быть звездами. Звездами в том числе и в интернете. Но мы начали с того, что мы говорим о том, что мы получаем в первую очередь классическое, музыкальное, хореографическое, художественное образование. И в какой-то момент ребенок начинает ломаться. Или не ломается.
Все дети проходят через этап, когда они чувствуют, что тяжело заниматься. На улице играют дети в футбол, занимаются как-то свободным времяпрепровождением, а им нужно идти, учить, идти на репетиции, готовиться к конкурсам. Все дети проходят через этап, когда они как бы испытывают разочарование. И тут вопрос характера.
Угу.
Сильный характер продолжает обучение, заканчивает и доводит дело до конца. Слабый отступает, но это урок на всю жизнь. Если человек отступил, у него в жизни повторится ситуация обязательно, когда он будет отступать от намеченной цели. Вначале они все хотят играть, все хотят быть звездами, все хотят выступать на концертах. Они все приходят, когда проходит концерт, они слушают, они активны, они включены в деятельность. Какая-то первая неудача, там не очень хорошая оценка, огромное задание, которое он не успел выполнить. В общем, какое-то выгорание такое наступает. Но, как правило, если умные родители, если педагог тонкий и внимательный, процесс продолжается все равно. И, в принципе, человек, который может совершить над собой небольшое усилие или большое усилие и все-таки достичь цели, получает очень большой урок в жизни.
А вы можете вот с первого взгляда определить по вновь прибывшим ребятам, первоклассникам, буду их так называть, можно, если позволите, вот это точно уйдет, вот этот с нами останется, или все-таки это невозможно предсказать?
Ну, вы знаете, на 50%, наверное, из тех, кто уйдет, можно определить сразу. Это даже видно по тому, как они приходят поступать в музыкальную школу. Вы знаете, один говорит, мы хотим вот прослушаться, можно ли нам поступить в музыкальную школу. Прослушайте, пожалуйста, моего ребенка на его способности. Определите его способности. А другие приходят, а можно нам тут, мы в кружок вам пришли записаться? Но мы не знаем, куда мы хотим, мы еще не решили. Вы нам все расскажите, покажите, мы туда вот подумаем. Уже понятно, что человек еще не определился. И, конечно, это уже на 50% вызывает сомнения.
Поэтому... Родители, прозвучало это самое волшебное слово, это еще одна тема, о которой я хочу с вами поговорить, потому что, ну, наверное, в большей степени это и есть тот фактор, который двигает ребенка в том или ином направлении. Неважно, музыка, спорт, рисование. Каждый родитель видит своего ребенка гениальным. Приводит его к вам. Вы понимаете, что, в общем-то, ничего гениального, ничего особенного в этом ребенке нет. Приходится иметь дело с родителями, которые уверены в обратном. Тяжело найти общий язык с такими родителями. И что нужно донести до мамы, папы, чтобы наконец-то они поняли, что ребенка нужно ориентировать не только в одном направлении, а может быть, нужно попробовать что-то другое.
Вы знаете, вот вы такую фразу сказали, что нужно ребенка попробовать вот еще в чем-то. Вы знаете, очень сложно, обучаясь в музыкальной школе, пробовать еще что-то. Вот если ты выбрал один инструмент, и у нас же много отделений, вот вы уже озвучили, что у нас есть и музыкальные инструменты, и художественное отделение, и хореографическое отделение. И очень многие приходят и, например, поступают на инструмент и еще на ИЗО. Или там на инструмент и еще на хореографию. И где-то на второй месяц обучения они понимают, что как бы это очень тяжело, это же занимает очень много времени. Потому что я же уже говорила, да. Говорила о том, что это домашние занятия, это... и родители сами в первую очередь не выдерживают такого ритма и такого темпа жизни, потому что еще же общеобразовательная школа. Вы говорите, что дети видят себя звездами. Вы знаете, сейчас ситуация изменилась. Вот, мы, вот в этом году как-то это особенно было заметно. Если предыдущие годы, вот особенно где-то начиная, ну, куда-то 3-4-5 лет назад, вы знаете, набор в школу происходил с таким трудом.
Да, было очень
трудно. Ну, с таким трудом. Ну, мы просто буквально за руку приводили детей. Мы буквально ходили по школам.
Момент.
И уже в сентябре мы просто при за руки тянули детей в музыкальную школу, то сейчас ситуация изменилась.
Почему?
У нас уже, я вам сейчас объясню, это мое мнение, я его не навязываю абсолютно, то сейчас уже практически на 1 сентября, вот у нас линейка проходит обычно 31 августа, накануне Дня знаний, и у нас практически набор уже был завершен.
Жива.
То есть такое ощущение, что вы знаете, ну хотелось бы в это верить, что культурный уровень вообще нашего общества, он просто вырос.
Востребованность школы искусств.
Вот в этом году это было
просто
очень заметно. И это... именно на инструменты, mm-hmm. и вы знаете, именно на классические фортепиано. Инструменты. Фортепиано.
Мы сами не ожидали, обычно скрипка. Фортепиано очень трудный инструмент.
хоровое пение.
Да, да.
То есть вот именно классик. Из чего начиналась музыкальная школа? То есть те инструменты, которых еще во времена царей, то есть в дворянских семьях, чему и обучали. То есть вот такое ощущение, что как-то что-то изменилось у нас в стране. Что-то повернулось, не знаю, вектор как-то поменялся.
Мода.
Вы знаете, и родители изменились. Они приходят с другими глазами. И когда с ними мы обычно традиционно проводим собрания, особенно среди родителей первоклассников, и, в общем-то, мы говорим им о том, что вы, естественно, вы любите всех своих детей, вы видите их звездами, вы видите их гениальными, но на самом деле мы их видим по-другому. И мы просим у них помощи.
Поддержки.
Понимаете, не свою проталкивать идею и мысль насчет своего ребенка, а в тандеме с преподавателями, может быть, больше быть с ними на связи, может быть, больше советоваться, принимать во внимание их мнение, не ставить выше свои потребности. Но это вот это очень сложная работа, на самом деле.
И знаете, наш процесс образовательный в школе строится так, что у нас родители, дети и преподаватели – это звенья одного, вот, одной цепи. Без родителей мы никуда. Потому что они приводят детей. Они бывают у нас на уроках, смотрят, как с ними заниматься дома. Они привозят их на концерты, они участвуют в конкурсах. Они шьют костюмы, они нас очень-очень поддерживают. И, в принципе, мы как бы образовываем не только детей, но и родителей. Потому что не все далеко родители знают о педагогике, психологии детей столько, сколько знаем мы. И поэтому мы в первую очередь не на звезды рассчитываем, не на воспитание звезд, а на развитие ребенка.
Личности.
Гармоничное, да, развитие ребенка и личности. И об этом говорим родителям, что нужно найти те способности в ребенке, которые откроют ему космос, в которых он почувствует себя титаном. Может быть, это будет музыка, а может быть и не музыка, но музыка будет ступенькой на пути раскрыть его как личности. Получив это музыкальное образование, художественное образование, человек сможет потом реализовать себя в другой жизни. Ему откроется как бы окно в мир. Он научится общаться, он научится понимать других людей, чувствовать, сочувствовать, понимать искусство, читать книги. И вот этот опыт детской школы искусств, он очень важен. Потому что мы сами очень многих знаем людей, которые учились в школе, не стали профессиональными музыкантами, но сделали великолепную карьеру в другой области и до сих пор вспоминают с большой теплотой о годах, проведенных вот в школе искусств.
Но если мы говорим вообще об интеллекте, что такое интеллект, когда он закладывается? Вообще, если говорить научным языком, то интеллект у ребенка закладывается до 7 лет. То есть вот что ты вложил в него до 7 лет, а дальше это только уже слоями накладывается на то, что уже вот на ту базу, которая есть. И если вот уже последние научные исследования, если уж мы так к науке приблизим искусство вместе с наукой и все это свяжем, то наука о мозге. Что говорит? Что лучше всего развивает мозг? Музыка и иностранные языки.
Я правильно понимаю, если следовать логике вашего ответа на этот вопрос, то к вам нужно приводить ребенка до 7 лет?
Да, фактически да. Ну, у нас, правда, до 7 лет это как бы подготовительное, это подготовка к первому классу, но это очень важный этап вот в этом возрасте, когда ребенок начинает развиваться и фактически закладывается фундамент, да, всей его будущей такой вот жизни. Это очень важно.
Тут тоже, знаете, как, может быть, не нужно путать вот музыка и интеллект, не нужно тут связать. Интеллект – это все-таки более широкое такое понятие, правильно? То есть здесь больше вопрос к родителям, которые должны заложить в этого ребенка, что такое хорошо и что такое плохо, как Маяковский, понимаете? Вот это как раз вот та база, которая должна быть уже заложена. А вот мы же иногда, знаете, вот вроде разговариваешь с человеком, и он... Вот как мы говорим, ну, интеллектуально такой развитый человек, спрашиваешь его про какую-то книгу, а он и автор, и не помнит и книгу. На самом деле он ее читал, просто он ее читал тогда, вот это и есть интеллект. Она ему в принципе не нужна, ну, просто оно отложилось уже, понимаете? Вот это вот тот опыт, который он уже вобрал, и он даже не может им оперировать, там, названиями книг, какими-то авторами, но интеллект-то он уже есть Ведь он-то это все в себя вобрал, книги, музыку, которую он слушал, там, не знаю, фильмы, те, которые хорошо бы посмотреть, а которые как бы и не нужно. Понимаете, общение с нужными, с хорошими людьми, как вы знаете, как не нужно с плохими людьми общаться, плохую пищу есть. Так вот, вот это и есть интеллект, это все. Не обязательно приводить прямо к нам до 7 лет. Нет, это вот вы должны заложить своего ребенка до 7 лет то, что вот хорошо, и то, что такое плохо.
Раньше мы детей принимали, извините меня, пожалуйста, детей шестилеток в подготовительную такую, скажем, группу, потом пятилеток, а сейчас уже звонят четырехлетки, трехлетки. То есть родители, которые заботятся о воспитании и образовании детей, они уже с этого возраста начинают определять. Но мы пока, честно скажу, ну, с четырехлетними пытались работать, но это очень, конечно, это надо особые программы организовывать. Но могу вам сказать, что Московская Балакиревская школа, она уже группу имеет с года до трех, развивающие детей. Конечно, это общее такое вот как бы развитие, но мы когда увидели, мы поняли, что мы идем по правильному пути.
Круто.
Но Москва.
Да.
Другие возможности, другие полет мысли другой.
Так, если мы выяснили с возрастом, когда нужно начинать, то все-таки есть же какая-то предельная возрастная планка, после которой к вам дороги уже нет. Все.
Вы знаете, вот в связи с новыми требованиями, в связи с новым законом об образовании, я так вот сейчас грустно скажу, мы сейчас называемся педагог дополнительного образования детей и взрослых.
Вот так?
Вот так вот.
То есть у меня есть шанс к вам попасть?
Ну, если мы так называемся, то есть.
Мы приглашаем вас.
Спасибо большое. Я, честно говоря, я два раза поступал в музыкальную школу.
И оба неудачно.
Да, лень. Я вот,
а на какой инструмент? Даже интересно.
И, собственно говоря, начинал сначала с фортепиано, потом вторая попытка была баян. Ну, это все, это тушите свет, поэтому лучше об этом не вспоминать. Это был не самый лучший опыт в моей жизни. Но опять-таки повторюсь, это все связано с моей ленью, не более того.
Ну, все ленивы.
Знаете, вот, кстати, о мотивации детей. Когда я вот стала работать в школе, я поняла, что вот у одного преподавателя все дети играют, тут весь класс играет. И поняла, что вот музыкальная педагогика начинается с личности педагога. Понимаете? Вот
он умеет. Все с лидера.
И то же самое, наверное, и в общеобразовательной школе. Вот есть, да, педагог, вот просто он всех в свою вот планету вовлекает, и дети, один класс любит там математику, и другой русский язык и так далее. Вот здесь у нас тоже очень эмоциональное искусство все-таки вид деятельности. И поэтому дети, которые работают с преподавателем, у которого горят глаза, который любит свое дело, умеет показать, научить, заразить вот любовью к своему делу, конечно, у него люди играют. Мне кажется, вам просто немножко с педагогом не повезло.
Ну, да бог с ним. И все-таки случаются ситуации, когда ребенок приходит домой, ставит в угол свою скрипку и говорит: «Все, я больше не хочу, я больше не могу, я больше не пойду». Посоветуйте родителям в этой ситуации, как себя повести.
Ну, вы знаете, в первую очередь с ребенком нужно разговаривать. Его нужно убедить в том, что ему это нужно. Я не знаю, какие аргументы приведет конкретный родитель.
Вот давайте представим, что ваш ребенок пришел именно.
Ну,
с таким.
Во-первых, изначально то, о чем уже Елена Галина сказала, нужно ставить перед ребенком целью. Если ты начал какое-то дело, ты должен его закончить.
Аргумент.
Неважно. На два, на три с минусом, но ты должен его закончить. Если мы уже, что называется, ввязались в это, мы должны это закончить. Это просто как такой жизненный опыт, скажем. Приобрести просто жизненный опыт. Ну, этот аргумент не всегда срабатывает, как вы понимаете. Начинаются угрозы.
Он приходит с жизненным опытом.
Да, да. Но, к сожалению, мы же об этом думаем уже, когда все прошло, и уже все сзади, да, и уже как бы, да.
Жалеем, честно говоря.
К сожалению, да, все жалеют. Кто бросил, все жалеют. Кто не бросил, и были попытки уйти из школы, и они до сих пор могут приходить и вспоминать и к преподавателям, и на День учителя, и на 1 сентября они приходят, вспоминают
с теплотой. Даже те, кто бросил,
да,
и приходят,
даже те, кто бросил.
И вот, честное слово, и жалеют. И даже девочка была одна, маленьким девчонкам, которые учились, говорили: вот посмотрите на меня, я не закончила, я жалею, закончите, доучитесь. Вот, ну, я не придумаю, это действительно такое вот бывает. Ну вот мне кажется, правильная мысль о том, что нужно с ребенком разговаривать не только о музыке, вообще разговаривать, чтобы понимать, что происходит со своим ребенком, как он чувствует, как он понимает окружающий мир, чем он занят, что его волнует. И исходя из этого, решать проблемы. Решать их можно по-разному. Вот у меня старший сын в какой-то определенный момент в классе в пятом сломался и сказал: мама, хочу карате. Не могу, хочу карате. Не хочу ходить на фортепиано, хочу карате. И я поняла, что это мужское решение. Вот какое-то такое отчаяние было вот у него. И я приняла решение: хорошо, уходи. И он пошел. Карате, тхэквондо, волейбол и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потом он приходит и говорит: я записался на гитару. Потом раз, он играет в оркестре на ударных инструментах. Он все равно остался с музыкой. Вот тут важно понять, что для человека главное. Понимаете?
Методом проб и ошибок.
Понимаете?
У вас нет ощущения, что сегодня получение музыкального, художественного образования приобретает налет элитарного образования? Что я имею в виду, объясню. В первую очередь это связано с тем, что стоимость музыкальных инструментов, живых, как вы сказали, достаточно высока. И сегодня не каждый родитель может позволить своему ребенку даже гитару купить. Я уже не говорю про фортепиано. Вот это ощущение витает в воздухе, или я все-таки фантазирую?
Вы знаете, элиты вообще нужно воспитывать.
Угу.
По большому счету. Элиты должны быть воспитаны. Может быть, в чем-то вы правы, что да, музыкальное образование, оно в чем-то элитарно. Но в большинстве-то, мы же уже эту тему с вами проговорили, в большинстве-то мы занимаемся другим. Мы, на самом деле, по большому счету, вот этой высокой музыки, вот в понимании нашего общества, учатся это единицы. А все остальное – это воспитание. Вот это тот интеллект, вот это тот кругозор. А элиты, да, они должны быть воспитаны. Их нужно вообще, и вот мое мнение, их нужно вообще отдельно воспитывать. Чтобы, извините, Елена Гарина, чтобы вот как раз то, с чем в свое время боролись, вот чтобы не пришли те, извините, кухарки, а чтобы воспитанные люди пришли к управлению нашим государством. И, может быть, поэтому мы какие-то изменения видим сейчас у нас.
И слава Богу, что мы их видим. Безусловно, я обещал вам провокационные вопросы. Но я позволю себе только один провокационный вопрос. Да, мы об этом так или иначе сегодня говорили. Да, вы озвучивали свою точку зрения. Но я хочу вас попросить ответить на личный вопрос. Вам не жалко времени, когда вы понимаете, что к вам пришел ребенок, который однозначно не станет гением, но не получится из него никакого Паганини. Но вам приходится тратить на него свое время. Если это возможно, я попросил бы вас откровенно ответить на этот вопрос.
Ну, по ситуации, скажем так. Вы знаете, где-то ведь все-таки, ну, мы уже в профессии давно, мы уже давно вообще в педагогике просто. И поэтому мы, конечно, на детей мы смотрим уже совершенно другими глазами. Мы не смотрим на него как на Петю, Машу, Сережу, а, в общем-то, мы смотрим на него как на человека. Вот именно тот человек, который с большой буквы.
Угу.
Понимаете, на который вот он в будущем, и мы понимаем, что от нас вот сегодня зависит. Вот, может быть, сегодня вот я его учу там сыграть третьим и четвертым пальцем подряд, а он хоть ты убей, он играет первым и вторым. Понимаете? А я должна его научить третьим и четвертым, и именно по этим клавишам. И я понимаю, что если я его научу делать вот сегодня это, то, может быть, завтра он сделает, он вспомнит, он сделает усилие над собой, понимаете? Вот когда воспитываешь вот этого человека, понимаете, мы не музыки их учим, мы их учим другому совершенно.
Вы знаете, вы хорошую проблему подняли. Действительно, к сожалению, есть, ну, небольшое количество, но есть педагоги, которые рассчитывают только на достижение определенного результата, успеха, и, в принципе, и часть славы ложится на его плечи, на плечи педагога. Но зачастую дети, с которыми ты провозился больше времени, потратил больше усилий и времени, они бывают более благодарны, более добры по отношению к педагогу, который, несмотря ни на что, занимался им. И, в принципе, цель нашего музыкального воспитания – это развитие человека. Не воспитание звезды. Конечно, это хорошо, это льстит самолюбие, это дивиденды школе и преподавателю, все. Но самое главное – это развитие ребенка. И тут мы сталкиваемся с теми детьми, которые, да, у которых может быть меньше таланта, а может быть меньше здоровья. Есть дети, которые с ограниченными возможностями, и такие у нас дети учатся. И мы занимаемся со всеми. И я вам скажу, мы занимаемся с радостью, потому что мы радуемся их маленьким успехам. И почему-то в нашей аттестации приветствуются только звезды. А кто скажет, сколько человек, преподаватель затратил усилий для ребенка, у которого плохой слух, у которого нет здоровья, который плохо видит, плохо слышит, или у него нет возможности дома хорошо заниматься. Понимаете, это невозможно просчитать, это человеческий фактор. Мы хотим, чтобы вот наше образование было добрым, чтобы оно прежде всего было к человеку, к ребенку. И чтобы, уходя из школы, ребенок уносил не обиды с собой, что ему там не поставили пятерку или четверку, а чтобы он уходил с добром из школы и возвращался, и приводил в школу своих детей, а потом и внуков. У нас так уже...
Целое поколение.
Целое поколение. Поколениями приходят дети, возвращаются, и это очень радостно и справедливо, наверное. Мне кажется, вот гуманнее должен быть всегда педагог и думать не только о себе, но и о том, как будет развиваться ребенок. С другой стороны, знаете, вот бывают уникальные случаи. У меня в первом классе была девочка, которая среди первоклассников, их тогда было много, она была самая слабенькая. Плохо запоминала, плохо у нее движения рук получались, плохо слышала. Но ей очень нравилось заниматься музыкой. Она каждое утро будила своих соседей в 7 утра, даже в воскресенье, потому что насадилась и начинала делать домашнее задание, которое получила. В воскресенье ей стучали и говорили: «Дай нам, пожалуйста, в воскресенье отдохнуть». Вот. И что вы думаете? К концу года, вот экзамен перед выпускной, она сыграла лучше всех. А на следующий год она выступала на конкурсе и победила, потому что у человека была какая-то вот мать. Ей понравилась музыка. И она закончила школу очень успешно, вообще в другом регионе, на пятерке ее все очень хвалили, она так и пошла в жизнь с этой любовью к музыке. То есть предсказать результат практически невозможно. Как человек разовьется? Опять вот интерес и человеческий фактор.
Спасибо вам за ответ именно на этот вопрос. А теперь все-таки давайте от процесса получения образования перейдем к конечному результату. Именно к тому, что все смоляне могут увидеть 24 сентября. В нашем городе произойдет знаменательное событие, во всяком случае ничего подобного в нашем городе-герое Смоленске не было, да еще и накануне дня города-героя Смоленска и дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Но я не буду много говорить об этом мероприятии, потому что все-таки я думаю, что вы, как инициаторы этого мероприятия, имеете право рассказать о нем все, что считаете нужным.
Так, начнем мы с того, что, да, вот вы правильно сказали, состоится, наверное, очень важное для Смоленска событие. В этом году празднуется 75-летие освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. И мы, в общем-то, решили, взяли на себя такую ответственность провести мероприятие. И москвичи, то есть сводный духовой оркестр школ имени Балакирева России привезет и покажет
героическую
кантату смолянам «Краснодон». «Краснодон» посвящена героям-молодогвардейцам. Все мы знаем про героические подвиги молодых комсомольцев.
Премьера этой кантаты состоялась в январе месяце в городе Тольятти. Прошла с большим успехом. Затем ее показали в Москве в феврале месяце. И вот в феврале премьера состоялась при очень большом стечении людей в школе Балакирева, в присутствии депутатов Государственной Думы. В финале весь зал стоял, аплодировал, люди плакали. И вот в этот момент балакиревцы набрали нас по телефону, прям вот слышны были эти аплодисменты, и сказали: мы должны привести кантату в Смоленск, потому что город-герой Смоленск должен увидеть это. Столь сильное было эмоциональное впечатление, что вот они очень хотели, чтобы мы показали эту кантату. Когда мы начали готовить возможность выступления сводного духового оркестра Балакиревской школы в Смоленске, эстафету подхватила Казань, Ростов, и было принято решение кантату, которая производит столь сильное впечатление на молодое и взрослое поколение, на всех людей, показать по всей России. То есть началась вот такая акция показа героической кантаты «Краснодон» по всей России. Но я надеюсь, что Инна Смолян произведет большое впечатление.
Почему выбрана именно эта тема «Краснодон»?
Ну, знаете, сложное время у нас. И государство, и все мы понимаем, что воспитание будущего, патриотическое воспитание, имеет огромную роль. Для того, чтобы государство было сильным, мудрым, нужно поколение, которое понимает, что такое Родина, которое может постоять за свою Родину, которое может ее любить, поддерживать, трудиться во благо Родины. Подвиг героев-молодогвардейцев служит примером. Ведь это совершенно юные молодые люди, которые отдали свою жизнь ради спасения Родины. И, конечно, те года, которые отделяют от нас подвиги Великой Отечественной войны от нынешнего молодого поколения, они очень далеки. И вот такое музыкальное действие, фактически это музыкальный спектакль, очень эмоциональный. Он имеет возможность произвести впечатление на молодое поколение в той степени, чтобы они поняли, оценили этот подвиг и росли в будущем с любовью к своей родине.
Вот именно по этой причине я и уточнил, почему выбрана эта тема, потому что, как мне кажется, неподготовленная публика не всегда понимает, что закладывает сценарист, режиссер, постановщик того или иного мероприятия. Но вот в данном случае это особенно сложно воспринимать, потому что для особенно молодого поколения это очень далекая история, которая, ну, может быть, в книгах была прочитана, не факт, ну, скорее всего, в кино была увидена. Но, тем не менее, сопереживать увиденному и услышанному на сцене 24 числа в Губернском, как вы говорите, наверное, смогут все.
Ну, вот вы знаете, конечно, мы понимаем эту тему, и вот буквально мы сегодня разговаривали о том, что в нашей школе пройдут уроки мужества, где будет рассказано об этом подвиге, показан фильм. Ну, вот то, что мы можем в своей школе сделать. Я думаю, что это по силам как бы проводить и в других школах, каких-то учреждениях. Вот. Но мы готовим своих детей к восприятию этого произведения. Кроме того, когда состоится премьера кантаты «Краснодон», мы с нашими партнерами, областной универсальной научной библиотекой имени Твардовского, проводим выставку «Смоленщина в годы войны». Мы организуем художественную выставку рисунков на эту тему. Делаем все, чтобы создать атмосферу, которая сможет быть достойной подвига молодогвардейцев.
А теперь давайте все-таки подробно еще раз сообщим нашим радиослушателям, что премьера состоится 24 сентября в Губернском. Начало мероприятия, если мне память не изменяет,
15:00.
В 15:00.
Судя по тому, что бесплатный.
Это тоже очень важно, вход бесплатный.
Нас поддержал департамент,
да, Смоленской области
по культуре, администрация города, управление культуры, администрация города в проведении данного мероприятия. Мы очень этому рады.
Но я хотел бы сделать акцент на том, что это в первую очередь семейное мероприятие, мероприятие, на которое нужно приходить всей семьей, вне зависимости от возраста, потому что, как вы уже заметили, человека нужно воспитывать практически с пеленок. Я очень надеюсь, что ваша задача, думка, ну, во всяком случае, не разочарует вас, это очень важно. Ну, а что касается «Смолян», то сколько людей, столько и мнений, но в любом случае, спасибо вам за ваше начинание и эту инициативу. Смоленск ничего подобного не видел, и я думаю, что это только первый пробный эпизод, а дальше будет больше, и кто знает, может быть, в ближайшем будущем, благодаря вам, мы увидим нечто подобное, но связанное со Смоленском и с нашей героической землей. Спасибо большое моим гостям. Напомню, сегодня на радио «Весна» были Юлия Владимировна Длатовская, директор детской школы искусств имени Балакирева, и Елена Гарина Канделинская, заместитель директора по внеклассной работе. Спасибо вам, и я благодарен вам за порой откровенные ответы на мои не очень хорошие вопросы, я это знаю. Но я не сомневаюсь ни на минуту, что нашим радиослушателям было не безинтересно заглянуть за кулисы воспитательного процесса, потому что, ну, скажем по секрету, многие хотели оказаться на месте ваших воспитанников, но не каждому сей орешек по зубам пришелся. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Всего доброго.
Приглашайте нас еще.
Главная тема.